Владивосток, моряки, мы поднимаем якоря, уходим в дальние края, а наши девушки уходят в матеря. Вы следите, что с молодежью сделали в стране, а? Какой быдлятник создают из нашей молодежи? Хотя они очень добрые, светлые, хорошие люди. Я повез молодых людей во Владивостоке в тайгу. Как вы понимаете, она вот тут, рядом, на носу тайга. Ничего не знают. Я с 69-го года помню, что такое пробковое дерево, амурский бархат, актиниды. Это практически киви наши. Никто же не знает, что плоды есть киви в уссурийской тайге. Причем интересно, что я ехал на «Волге», а пацаны крутые ехали на ланд-крузерах. Ну, крутые такие пацаны. Вот, знаете, шеи накачанные, уши накачанные, пятки накачанные, подбородки двойные. У них с утра такая зарядка, подбородки на первый, второй рассчитаюсь. Ну, ребята, хорошие, я их повез в тайгу. Стал я им рассказывать про тайгу. Я на «Волге», сзади три крутых ландкрузера, фартуки, все навешаны. Я проехал, они нет. «Волга» прошла, они нет. Они застряли в первой же, ну это даже не яма, ну так чушня какая-то, ну выбоина. И вышли все, ну крутые же, ничего делать не умеют. Стоят рассуждать, что делать надо. Один говорит «правее», другой говорит «не, левее». Третий говорит «левее и в бок». Я подошел, говорю, ребят, вы в тайге, а не в постели. Что делать надо? Я говорю, что делать? Подложите камень, и вы поедете. Я авиационный инженер, подложил камень. Под колесо они выехали. Они так удивлялись, откуда вы это знаете. Я говорю, я авиационный заканчивал, ребята, поэтому я знаю, как в тайге с машинами обращаться. Оператор был с нами, местная телевизионная компания. Мы встречали рассвет там, в тайге. Он говорит, как красиво. Я его спрашиваю, оператор, я его спрашиваю, ты когда последний раз видел рассвет? Ну, молодец, хоть правильно ответил с юмором. Последний раз он мне сказал, я рассвет не видел никогда. Я его спрашиваю, а в тайге когда был последний раз? Он говорит, последний раз в тайге я не был за 3 года до того, как не видел рассвета. Зато бабки настрогал на спекуляции. Ну, что вам сказать? Рыба гниет с головы. Конечно, если власти воруют все, будет воровать и само население, бесспорно. И многие этим оправдываются в наше время. Хотя мне очень нравится, что сказал Евгений Евтушенко в одном из своих стихотворений. То, что рыба гниет с головы, это оправдание хвоста. Замечательная мысль. Все слова, вот название магазинов, кафе во Владивостоке, это почти все слова уроды. Чтобы не быть голословным, детский магазин, русскими буквами, Happy Baby. Написано по-русски, то есть бэби хапнул вроде как. Real Man. Салон называется женский. А Россия вообще, это страна непуганных косметологов. В косметическом салоне реклама наращивание 100% натуральных ногтей. Это вообще это страшно. Это просто ведь у кого-то содрали эти ногти и нарастили. Японский магазин называется, может они думают, что это привлекательно, Фукуруму. Для меня это шо кикимора, шо Фукуруму, это одно и то же. Магазин City Full Height. Строительный бутик, ворот и заборов. Как вам вообще нравится? Бутик, ворот и заборов. Бутик – это русское слово «будка», вообще, чтобы вы знали. Называется «Magic Строй». Обувной магазин. Продается обувь. Называется «Амадеус». При чем тут Моцарт вообще? Рядом магазин сантехники «Сальери». Вот весь город в этих заморочках. Магазин мужской обуви. Итальянец держит. По-русски написано «башмачини». Вот такое уродство с гениальностью переплелось. Магазин кафеля «Кафелини». Но все рекорды побил магазин женского белья. Я даю вам честное слово, что я не вру. Потому что то, что я сейчас скажу, не может даже показаться правдой. Даю честное слово, что не вру. Магазин женского белья. Готовы? Помните совет Задорнова? Сиси Хаус. Ну и совсем другое впечатление остается от Камчатки. Камчатка очень далеко. И это ее спасло, я вам должен сказать. Природа оберегла порядочность людей, камчедалов. Знаете, вот там чувство... Я когда-то говорил по телевидению, что Земля – живое существо. Вот на Камчатке ты чувствуешь. Она прямо пыхтит, ворочается, дышит. Отовсюду пар идет. Там поп-звездам супер выступать. Вот всегда будет в дыму стоять в каком-то. Непонятно, что поет. Из водопровода такая вода идет на Камчатке, что вы пьете ее, она чище покупной минеральной воды. Вообще там такой богатый край, что ощущение, что из водопровода красный икра сейчас будет выходить. Дети сохранились, они на ракушках солнышки рисуют в школах. Другие совсем журналисты. Журналисты спрашивают, первый вопрос, как вам нравится наш край? В Москве, чтобы спросили, как... Нравится Москва? Никто из журналистов. Я вернулся в Москву, они мне задают вопрос, как вы относитесь к гей-параду? Их это интересует. Там другие, даже журналисты там другие. И знаете, что самое приятное? Что историю знают свою на Камчатке. На Камчатке есть уникальный памятник, которому ездят фотографироваться молодожены. А памятник погибшим в 1850 третьем или 54-м годах, я не помню точно, который год, но начало 50-х годов 19-го столетия, произошла битва между англо-французской эскадрой и защитниками Камчатки. И никто сегодня об этом не знает. Дело в том, что Англия хотела сделать колонии Камчатку и Приморский наш край. Но это вычеркнуто событие из всех энциклопедий, естественно, из всех учебников. И была страшнейшая бойня. Англичане и французы высадили 2500 человек десанта будущих натовских морпехов. Губернатор Камчатки Завойко сказал жителям Камчатки, мы в 812 году били врага, и сейчас должны все объединиться. Объединились офицеры, казаки, солдаты, мужики, бабы с вилами вышли на защиту. Это произвело страшное впечатление на будущих морпехов натовских. Для них это были годзиллы, я вам должен сказать. А Завойко оказался настолько умным стратегом и тактиком, что он их заманил штурмовать сопку. Знаете, они тупые были еще тогда. Я даже без оружия бы не полез на эту сопку. А эти рванули. И защитников было 900 человек, непрофессионалов, против 2500 профессиональных вояк. И когда те поняли, что они не могут занять сопку, решили пройти в обход. А там бабы с вилами. Погнали их с таким позором обратно в бухту Авачинскую. И вот далее никто в мире теперь не знает, что адмирал Прайс, англичанин, который командовал всей этой операцией военной, застрелился прямо у берегов Камчатки. Это такой был позор. А почему они пришли на Камчатку? Еще одно событие, о котором никто не знает. За 3 месяца до этого они пришли на Кольский полуостров. Они стали обстреливать Соловецкий монастырь. Тоже никто не знает. Есть один враг у России. Это не Америка. Всегдашний. Это Англия. Она всегда кого-то натравит на Россию. Собственными руками нет. На Севастополь она натравит Турцию. Она натравит Францию. 3 страны не могли взять один город. И это они называют победой. 12 месяцев длилась осада Севастополя. А пришли они в Севастополь после того, как потерпели поражение на Кольском полуострове, где снова вышли монахи, казаки, вышли солдаты, офицеры, бабы с вилами. Но они же не знают, что это у них бойфренд, а у нас бойбаба. И даже есть легенда, которую могут рассказать вам только старцы-монахи в Соловецком монастыре. Когда начался последний обстрел стен монастыря со стороны английской эскадры, из монастыря, с земли, взмыла стая птиц. Нашинская легенда, только русские такое могли придумать. Взмыла в небо стая птиц, полетела в сторону эскадры военной и так обгадила палубы, что они не могли стрелять, скользили все. И вот интересно, что в Петропавловске вот тот же умница губернатор, о котором очень много написано в отцовской книге «Война за океан», а книга как раз и посвящена подобного рода событиям. Был такой премьер-министр Англии Пальмерстон. Он, его знаменитая фраза, такой Черчилль того времени. Он сказал фразу, которая очень была известна в мире. Таким несправедливым кажется мир, когда с Россией никто не воюет. Вы знаете, что если русские моряки встречались в Сингапуре или в Гонконге, в какой-нибудь таверне или в кабаке с английскими моряками, обязательно была драка. Обязательно. Эта ненависть в крови была. А почему? Потому что для русских главная природа. А англичане, моряки, стреляли чаек. И наши моряки не могли им это простить. И так их били беспощадно по кабакам, что англичане изобрели бокс. Но они же все профессионально должны делать. Они не знают, что для наших это забава. Стенка на стенку, старинная, народная. И этот удивительно остроумный, интересный человек Завойко, губернатор Камчатки, он сказал после битвы, вот кто может сегодня это сказать из современных политиков? Похоронить надо и французов, и англичан, и русских в одной могиле. Вот что такое братская могила. Вот к этой могиле сегодня и ездят фотографироваться молодожены на Камчатке. А со мной был тот же оператор из Владивостока. И когда он увидел памятники, написано «Защитник Камчатки», он потрясающий вопрос задал. Он спросил, неужели немцы и сюда дошли? Ну и что делать? Вот как образовывать молодежь? Причем наша история переписывалась летописцами за бабки торгашей, поэтому мы получили неправильную историю. И это было уже не в эти века последние. Еще Ломоносов говорил, что это происходит. Вы знаете, Ломоносов знал, насколько глубже, интереснее наша история, насколько глубок наш язык русский, и что его отовсюду попросили уйти. Вообще, Ломоносов был бабник, драчун, то есть наш человек совершенно был. У нас неправильное представление о Ломоносове. А немцы в то время, академики, переписывали русскую историю, чтобы сделать нас такими зомби, чтобы мы верили, что у нас не было прошлого, что пришел Рюрик и сделал нас людьми, а до этого мы сидели на ветках, висели хвостами, цеплялись и гонялись за пьяными кабанами, за копыта их хватали. И Ломоносов так возмутился, что подрался с одним из немцев. Ну а дальше просто детский юмор. Немец подал на Ломоносова в суд. Ну, западный человек, он должен судом все решать. Дуэль ему не годится. Мушкетерские времена давно на Западе прошли. И немец подал в суд на Ломоносова. Готовы? За то, что Ломоносов сломал ему нос. Над ним потешалась вся интеллигентная Россия того времени. Но потихонечку торговцы Змеюги туда проникают. Уже рекламки появляются. Дурные, как и все рекламы. Зашел в магазин парфюмерный, вот так посмотрел на плакат и сразу вышел. Потому что там написано «Душем бесплатно». Уже эта дурь пошла повсюду. А как вам нравится еще в одном магазине? Колготки на любой случай жизни. Это на какой? Это повеситься, чтобы после всего? Но перебила другая реклама. Носки на любой вкус. Но вулканы дымятся, гейзеры оживают, так что родина-матушка еще жива. Я перелетел в Хабаровск, и Хабаровск поставил жирный восклицательный знак. Конечно, такой радостный восклицательный жирный знак. Хабаровску здорово повезло. Там нет нефти. Совсем нет. И никогда не будет. Они вынуждены работать, а не халявничать. Первые ряды, я вас не имел в виду сейчас. Своя сметана, свое молоко. Много делают сами. Такого красивого города вы в России, я думаю, не найдете. И молодцы наши правители, что саммит провели в Хабаровске. Оказывается, очень многие президенты даже не подозревали, что может быть такой красивый русский город. Вот на набережной, я вам скажу, я бывал и в Ницце, и в Каннах. Ницце и Канны – это для бомжей по сравнению с тем, что в Хабаровске. Какая красивая набережная на Амуре. Со мной была группа телевидения. Они когда вышли на набережную, а оператор работает в Кремле часто, новостные программы снимает. Он так стоит очарованный и говорит, как я в Кремль не хочу обратно, говорит. Он вдруг так почувствовал, что от природы идет энергия. Да, в Хабаровске как-то пришла надежда, что еще возродится какое-то производство наше. И знаете, вот в Хабаровске заметно, что у нас есть что-то свое. Ведь я много раз говорил, мы отдаем Западу наше, и с Запада возвращается к нам то, что изобретено у нас. Так было с самолетом, когда Можайский изобрел, но не знал, где зарегистрировать. Русский человек вообще не знает, где что регистрировать надо. А если ему сказать, как регистрировать, он говорит, пошел я на рыбалку лучше, чем я буду это регистрировать. Один Менделеев проснулся и сразу зарегистрировал то, что увидел во сне когда-то. А так, конечно, русский человек не знает. Паровоз, лампочка. Ну ладно, сапоги женские. Разве они из Франции пришли? Да мы во Францию, наши бабы гнали Наполеона еще в сапогах. Но французы посмотрели, о, отгламурили, отредактировали. Все это зарегистрировали и хороший пиар составили. Валенки к нам пришли под названием «Уги» вернулись. Косоворотки, рубашки. Почему косоворотки носили русские крестьяне? Крест не выпадал, потому что отсюда. А теперь все геи в Милане носят эти рубашки. Хотя ни крест, ни косить им не надо, ни то, ни другое. Да я бесконечно могу называть «жвачка». Наши в Забайкале смолу жевали много столетий подряд. Да, бейсбол. Кстати, больше всего бит бейсбольных куплено в этом году в России. Мячика только 3. А игра... Игра-то наша. Лапта, правильно. Только мы не умеем это все сделать красиво и преподнести. Лапта утром вышли с похмелюги, из забора выломили доску и начали играть. Америкосы это отгламурили и сделали такую игру, которую сегодня заморочены все бизнесмены в мире практически. А если вы зайдете в какой-то столице европейской, в магазин, который называется супермаркет, или, как мы говорили, универмаг, короче, в парижский ГУМ, пойдете в отдел мужского белья, вы наверняка увидите стометровки, такие трусов мужских висят, такие, как на виселицах они висят, и они это там в цветочек, в горошек, в баклажанчик, в поперченный баклажанчик цвета взорвавшейся плодовочной базы. То есть носить это страшно. Почему? Называются они боксерс. Это наши семейные трусы. В них крестьяне столетиями по утрам выходили на крыльцо почесаться. Ну я не в этом смысле. Ну что ж вы так настроены? Но они назвали «боксерс», и все раскупают, потому что думают, надел и в морду дам сопернику. Вот они умеют, торгаши очень умеют в психологию попасть в десятку покупателю. И вот я смотрю на хабаровских женщин, некоторые уже, вы знаете, в Сибири уже возвращаются к платьям. Вот это чудный момент, чудный процесс. Сарафан эротичнее, чем то, что носят модели в Париже и в Италии. Объясню. Наши женщины, ну для наших, во всяком случае, это больше подходит. Наши женщины дородные. Что такое дородные? До родов предназначенные. Модель, даже слово дородное как-то нехорошо произносить, она недородная. Ну, я не знаю, грудь модели – это двухкнопочный калькулятор. Это... Я не в том смысле, что это плохо, а в том смысле, ну она себя так истощила. И кого она может скормить этой грудью? Только спонсора. Поэтому она может носить джинсы, вот на себе не показывает, но вот этот низунь, топчик и низунчик. И вот тут пусто. Она может, потому что если у нее виден копчик, это не имеет значения. Одной костью больше видно, это ничего. Но когда наши попадают под этот пиар, и наши дородные женщины надевают на себя, я все-таки показываю на себе, вот это, которое неизвестно где кончается, потому что нигде не начинается, и еще топчик, низунчик. Мы на севере живем. Если ты это надела, а тут у тебя голо, у тебя здесь жир начинает скапливаться, потому что это оберег от холода. Хоть бы это поняли. И идет такая моднявая. Вот тут вот перетянуто. Тут сарделька охотничья. Надень сарафан. Нет, идиот, а у нее тут спасательный круг, вот такой вот этот. Спасательный в смысле от холода, я имею в виду. А не в том смысле, что бросишь, не потонет. Я познакомился с японцем в Хабаровске, он хозяин японского ресторана. Он женился на русской, он говорит, я в Японию больше не хочу. Здесь так хорошо, он говорит, здесь так интересно. У меня каждый день адреналин вырабатывается. Каждый день нежданчик какой-то. Русский он знает замечательно, потому что он любит свою жену, она русская. А это лучший способ, это кого-то полюбить и выучить язык. Японцы действительно, если они живут в России, они не так съездят коротко в Японию. И обратно скорее. Знаете разницу между японцами и русскими?